Вот, и вот этот зайчик, это зал маленький, но тут два грандиозных, по-моему, явления, потому что совсем немного работ Феликса Буха, а сделал он очень много. Вот книжка вроде там «Феликс Бух, великий мозаичист, мой учитель по мозаике». Уважаемый совершенно. Вот можно полистать, кто не знает Феликса, можно листать, может даже есть в продаже эта книга. Вот, есть, нету в продаже, только одна единственная книжка, вот у нас есть раритет. Феликс скульптор. Он 2 года назад увлекся складыванием камушков. Вот, совершенно детским, спасибо, Толечка, совершенно детским таким увлечением стал соединять камушки вместе. И оказалось, что когда это делает такой великий художник, то это получается... Ну, берите,
смотрите. А, так это здесь было, да?
Да, неоднократно у нас были выставки вот за эти 2 года. Он как это изобрел, то мы уже несколько раз выставляли его работы. Тут где-то камни с деревом. Это небоскребы. Люди и небоскребы. Вот. Небоскребы Головешки. Деревянные.
А? Головешки?
Да, деревянные головешки. Потом эта работа вот была отлита из бронзы. Она в бронзе тоже... великолепно выглядит, хотя камни все-таки своя прелесть, когда натуральные камни. Вот. Ну вот, Феликс. Ну, а что касается гравюры, то вот в этом альбомчике можно посмотреть, если хотите, побольше его работ.
А книги из фильма. Не видела.
Так он ее и не делал, Ирочка. Дело в том, что появляется прекрасный такой человек, Вадим Гинзбург, открытый клуб. Знаете такое место чудесное?
Я не знаю.
Это ненормально, Ир, что вы не знаете. Это одно из лучших вообще мест в Москве.
Ну, ничего я могу не знать. И чего там?
Это шикарное место, где... Ну, где так хочется сказать, Сардерии, конечно, но совершенно открытый по-своему. Клуб. Называется «Открытый клуб».
Специфика его в том, что туда довольно трудно попасть, хотя он открытый клуб. То есть его надо найти в интернете, и туда надо звонить. Потому что...
Что? Мы приходили просто так.
Ну, вы знали, когда идти просто. Да, да, да. Ну, там практически каждую или неделю, или 2 недели сменяются выставки. И это место, которое вот оно зародилось буквально несколько лет назад и не делает плохих выставок вообще. То есть там шикарные выставки, все как на подбор. Ну, практически они сразу начали с Лазаря Гадаева. И вот так потом.
Интересно.
Пошли.
Нигде нет ссылок.
Вот потому что...
Я бы наткнулась.
Да, странно. Да. Мне очень странно, что вы не знаете, потому что это то, что вы любите, все там как раз бурлит просто жизнь. То есть как бурлит она? То есть там, по-моему, по четвергам всегда открыто, если не ошибаюсь. Потом там бывают и концерты, и показывают хорошее кино, и бывают какие-то лекции. Ну, концерты как добавочные такое. В основном все-таки это галерея. И хозяин Вадим Гинзбург, он галерейщик и коллекционер. И необыкновенный и галерейщик, и коллекционер, потому что он проделывает колоссальную работу, как небольшой такой музей хороший. Он на, вот подскажите, как эти переулки? Никитские ворота.
Никитские ворота вот в эту самую, с которой вот так вот заворачивает колено.
Ирочка, я вам пришлю прям ссылку. Короче говоря, это в жилом доме. И 2 небольших зала всего лишь. Но выставки исключительные совершенно. И главное, что у него, в отличие от меня, есть сотрудники, вот, которые держат базу данных по художникам. То есть они, прекрасная девушка Катя садится и обзванивает всех художников. Они все как штык приходят на вернисаж. То есть это место общения художников как клуб такой. И там действительно собирается все время весь цвет художественного мира, причем с самого открытия клуба. Вот что удивительно, то есть вот он только открылся и сразу взял такие обороты. Ну, мне кажется, может быть, уже больше. Но, в общем, значит, в масштабах мировой истории совсем недавно. Но главное, что он сразу взял уровень. В общем, Вадим Гинзбург порождает такую идею, проект такой. Он берет то ли 7, то ли 8 человек, пожилых художников, могучих, таких как Феликс Бух, Евгений Гинзбург, Юрий Рыжик, Лев Саксонов. Ну и вот я всех не назову, это те, кого я знаю хорошо. Вот. И дает им заказ, задание заказ на целый год, или только за год, это кому как. Значит, за год сделать одну из книг Ветхого Завета. Они распределяют, кто какую берет книгу. Феликс выбрал вот книгу из Фи. И целый год они работают на довольствие, занимаются этим делом. В конце делается персональная выставка с этим проектом у них в открытом клубе. Потом издается вот такой буклетик скромный, как выставки тоже к этой. И дальше будет издана вот такенная книга, уникальная, там, каким-то маленьким, по-моему, тиражом. То есть это будут раритетные такие книги, которые соберут, в общем, весь Ветхий Завет соберется в иллюстрациях этих художников.
Разных художников? Разных
разные
художников. Части будут по-разному.
Да, каждая книга разным художникам собрана. В общем, как работал Феликс, я видела своими глазами. И вот уже рассказывала, что когда я приходила к нему в мастерскую, он как безумный носился по мастерской. У него все было усыпано, очень волновался, просто как перед экзаменом вообще на поступление в институт, не знаю, как первокурсник. Страшно боялся, что вот он такой недостойный, и вот Ветхий Завет он должен сделать, как же это вот... Ну вот, короче говоря, на огромном подъеме он работал, очень напряженный, очень насыщенный. Придумал использовать вот такую замечательную технику. Я, например, считаю, что она по-прежнему для меня новаторская, потому что ну, как бы нас этому не учили, когда я училась, и дальше я не сталкивалась. Это оргстекло.
Оргстекло, и чем он царапает?
И он царапает сухой иглой. То есть эта техника называется сухая игла.
Ну, царапать сухой иглой можно на разных.
Сухой иглой можно царапать по меди, по цинку, и печатают на афортном станке. Это считается разновидностью афорта, хотя... В общем, это неправильно, конечно, неправильная терминология, потому что офорт – это в переводе с французского «кислота». То есть офорт – это гравюра, которая травится обязательно кислотой. Вот. А сухая игла – это разновидность, где ничего никем не травится. Не нужен никакой мастер печати. Ну, мастер печати не нужен. Но травить можно ничего не травить, а просто царапай вживую. Царапаешь этой царапалкой такой конусовидный инструмент – с очень острым победитовым наконечником, ты наносишь свой рисунок. Он будет потом вот в таком виде. Оргстекло позволяло Феликсу делать фокусы, класть вот на эскиз, на рисунок, класть и процарапывать. Он, правда, совершенно игнорировал вот это вот переворачивание, ему было наплевать на это, как... В общем, такая лихость художественная.
То есть он как на кальке, да?
Да, он просто клал оргстекло на рисунок и процарапывал неистово по нему новый рисунок. Потом Вадим Гинзбург, не будь дурак, поставил ему еще и такую сложную задачу. Он сказал, вы должны сделать еще и три варианта, чтобы потом мы выбрали для книги один из них, а чтобы было поинтереснее, сделайте мне три варианта. И вот кто что делал, все по-разному выходили из положения, а Феликс придумал следующую вещь. Он, во-первых, сделал два варианта, которые видим мы на этой выставке. Есть еще третий вариант, раскрашенный. Я просто не стала его брать.
Два варианта в чем заключается?
Два варианта.
Черный, белый, да?
Да.
Белый на черном, черный на белом.
Да.
И цветной.
Совершенно верно. Совершенно верно. И вот сейчас вот эта вот выставка дает нам возможность просто... хрестоматийно разобрать термины «высокая печать» и «глубокая печать». То есть Феликс ухитрился с одной и той же доски, вот с одной доски, сделать вариант «высокой печати» и вариант «глубокой печати». Вот это его ноу-хау, потому что обычно сухая игла, это, как я уже сказала, разновидность афорта, печатается глубокой печатью, то есть...
Мажется краской, да?
Сначала, значит, мы процарапали.
Да.
Потом мы берем валик и накатываем ровненько валиком красочку типографскую. Потом, ну как в институте была крахмальная марля, такая на крахмальной марле, ей грубо стирается очень быстрым круговым движением краска лишняя. Но самый гениальный инструмент это ладонь человеческая. То есть вот так вот лучше ладони ничего не придумано, потому что она не царапает, она не испортит рисунок, не испортит стекло. И вот ладонью, вот так ты тряпочкой вытираешь все время ладонь у тебя потом две недели черная, но это никого не касается. Вот. В общем, ты стер, и можно дотереть до совершенно чистого стекла, но в штрихах останется краска свежая. Вот тут довольно чистая бумага, и рисунок весь виден на белой бумаге. Вот тут другая история.
Не дотер.
Я думала, делал сам Феликс. Оказывается, Феликс разрешил художнице, которая печатала,
разрешил экспериментировать и был в восторге от того, что она проводила вот такие эксперименты. Где-то не дотирала, где-то возникает такая какая-то стихия. Уже тут воля случая, игра природы. Ну, конечно, это ближе к монотипии получается. Монотипия – это когда единственный оттиск, то есть это нельзя повторить. Вот этот эффект повторить невозможно. Он каждый оттиск будет уникален, то есть тиража не будет. Вот так тираж не сделаешь. Тираж можно сделать только вот как бы сильно протерев доску.
А потом что? Потом накатывается бумага на это и
прокатывается? Нет. Потом берется такая бумага, желательно рыхлая, как что называется. То есть не глянцевая. Глянцевая хуже реагирует на печать такую глубокую. Впитывающая хорошо влагу бумага. Она кладется в воду и плавает в воде. Потом эти листы вынимаются, кладутся друг на друга, они немножечко отдают воду, чуть-чуть, остаются такими влажными, не мокрыми, а влажными. И, значит, на эту доску кладется влажная бумага, и дальше кладется в афортный станок, не гравюрный, а афортный, и там прокатывается таким огромным станом под довольно большим давлением. Да, под большим давлением.
То есть это уже не вручную, да.
Это никак нельзя сделать вручную, вообще не.
Чтобы она вот туда впечаталась.
Это можно сделать только станком, да. И тогда этот стан, когда будет, тут еще кладется войлок. Вот.
А от этого стана не может треснуть эта основа?
Оргстекло, видимо, нет, потому что тогда бы его не использовали. Ну, пластик, нет, сейчас металл выдерживает, медь и цинк, на чем всегда печатают афорт. Ну вот только стекло выдержит, может быть меньше количество прокатов, чем металл. Может быть потом что-то потеряется, мелкие какие-то нежные штрихи, может быть. Но в принципе выдерживает, оно такое плотное. И дальше, значит, влажная бумага, войлок и потом этот стан. И он как бы высасывает краску, бумага всасывает эту краску. И получается белый фон, и на нем то, что вы процарапали, черным изображено. И прямо противоположная высокая печать, когда вы по этой же самой доске, хотя даже кажется, что они разного размера, вот смотришь, ощущение как будто бы разного размера, как будто бы вообще все иначе, пространство выворачивается. Собственно, мы видим негатив, как бы то, что было черным, здесь белое. Мы валиком накатали красочку ровненько на оргстекло. И дальше два варианта. Либо на станке, но тогда это станок особый, гравюрный. Он кладешь много-много фанеры, такая папка из фанеры, картон подкладывается тоже, чтобы наоборот защитить доску. И небольшим таким давлением сверху прижимаешь эту доску. Или можно сделать полностью все вручную, если ты не ленивый и если тебе нравится этот способ. Ты положил бумагу и с обратной стороны столовой ложкой. Или у меня еще есть такой коровий рог маленький, я люблю, мне подарили, рожком так перетираешь, называется перетирать. И ты перетираешь досконально все, иногда так можешь тихонечко так приподнимать, смотреть, не пропустил ли ты что. Но в принципе чувствуешь, с обратной стороны видно, как ты прошелся. И вот такая гравюра, честно говоря, еще больше ценится, потому что это уж совсем handmade, совсем уже ручная работа. И большой тираж, ясно, что не напечатаешь там сотни экземпляров.
Я прослушала. А почему краска не проникает вот в эти самые?
Потому что перед этим Феликс взял, или вообще сначала так печатал. А если он до этого печатал глубоко, он берет разбавителем, тряпочкой. Все вымывает чисто. Mm-hmm. Так что в штрихах краски не остается. Потом он накатывает валиком, и красочка ложится по верхам.
А, все.
И вот поэтому это называется высокая печать.
Да, получается высокая печать.
Как бы по горным вершинам. То есть то, что он нарисовал, наоборот, сохраняется беленьким. Вот. И получается вот так негатив. Если вы могли где-нибудь встречать, вот у Анри Матисса, Улисс, он иллюстрировал вот роман Улисс. Вот именно таким способом. У него там...
На черном.
Да, гравюра белым по черному. Очень, очень выразительно. Вот особенно хотела вот эти работы вам обратить внимание, потому что мы со зрителями тут стояли и смотрели. Феликс время говорит, я бы вообще никогда не взялся за такой сюжет повешенный. Говорит, у меня рука не поднялась. Ну, поскольку это книга из Фит, там никак не обойдешь. Там слишком важный момент, что... Человек, который погибель готовил,
другому. Он потом был сам повешен практически на виселице, которую там уготовил. Поэтому никак нельзя было обойти. И Феликс сделал несколько вариантов. Есть еще маленькие, потрясающие варианты вот этого повешенного. Ну вот просто я хочу сказать, что мы тут обсуждали с Женей, с этим сыном, и на этим говорим, какие они разные. То есть вообще одна и та же доска, а получится результат абсолютно другое восприятие. Но если...
Глубина,
да, это кажется то ли ночным, то ли вообще мистическим таким. Тут кажется вот таким психологическим каким-то навороченным.
Слезы, дождь вообще что-то идет, какой-то водопад.
Да. То есть это я хочу просто вам, чтобы вы поняли, насколько бездонная вообще и разнообразная вещь гравюра. Еще хочу сказать, что работы Феликса на нашей выставке самые свежайшие, потому что это 90, ну, в общем, это какой 90? Это прошлый год. 17-й год.
16-17-й
год. Да. Это первый, единственный опыт его.
Как прекрасно, когда человек всю жизнь делает открытие.
Вот именно.
Вот мне тоже надо было.
Вот именно.
Мне тоже надо
было. Вам гравюра очень.
Я гравюры. У меня рисунки есть, но я не делала гравюры.
Вы не делали?
Не делала никогда.
Я помню, мы с вами тогда даже говорили, когда мы у вас были, что вам надо.
Что надо. Мне советовали на картоне делать. Мне много чего тоже.
Да, кстати, вот на картоне.
Потому что я в какой-то момент увлеклась вот этой черно-белой графикой, то есть чисто черно-белой.
Она очень похожа на гравюру.
Она, да, такая абстрактная гравюра. То есть она... Ну вот, потом все остановилось. Нет, вот как бы остановилось, и это все вернулось.
Время начать.
Да, время начать.